В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 сентября, воскресенье. В Скинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Армянские храмы в Грузии. Расследование событий в Лапутском ущелье продолжается. Медицинское обслуживание жителей самопроглашенных республик. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. В Донецке минувшей ночью полностью уничтожено несколько жилых домов. На востоке Украины обнаружено захоронение. В Японии после начала извержения вулкана Антаке найдено около 30 человек. В Донецке в результате обстрелов минувшей ночью полностью уничтожены и повреждены несколько жилых домов. По сообщению местных жителей, в городе с утра были слышны выстрелы и взрывы. Информации о пострадавших нет. Сепаратисты в ночь на воскресенье обстреляли позиции украинских военных в районе Донецкого аэропорта города Дебальцево, села Пески Донецкой области, а также позиции недалеко от города Счастье в Луганской области. Всего, по данным пресс-центра спецоперации в Донбассе, за последние сутки сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. Подразделения украинской армии открывали ответный огонь. Представители, провозглашенные сепаратистами так называемой Донецкой Народной Республики, в свою очередь заявили, что под их контроль перешел один из двух терминалов аэропорта в Донецке, где украинские военные уже несколько месяцев удерживают свои позиции. РИА Новости со ссылкой на собственные источники передает, что с территории этого аэропорта военные ведут обстрел самого Донецка. С момента объявления режима прекращения огня в Донбассе 5 сентября сепаратисты и украинские военные периодически обвиняют друг друга в его нарушении. Однако обе стороны конфликта, а также международные наблюдатели заявляют, что перемирие в целом соблюдается. На востоке Украины, недалеко от поселка Нижняя Крынка Донецкой области, обнаружено, по словам сепаратистов, массовое захоронение. В настоящее время на месте работают около 10 международных наблюдателей, несколько тел находятся в захоронении. Сколько, простите, тел находится в захоронении, пока неизвестно. Об этом сообщило агентство ИТАРТА со ссылкой на одного из представителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Андрея Пургина. Подтверждение информации о найденном захоронении из официальных источников пока не поступало. В конце сентября наблюдатели ОБСЕ сообщили, что под Донецком обнаружены три массовых захоронения мирных жителей, в частности, на территории шахты «Коммунар» и на въезде в поселок Нижняя Крынка Донецкой области. В Министерстве иностранных дел России в возможных массовых убийствах обвиняют украинских военных. Власти Украины, в свою очередь, называют эти обвинения провокацией, а представители подразделения Украинской армии и Национальной гвардии решительно отрицают какую бы то ни было причастность к гибели людей.
Эхо Кавказа. Новости.
В Японии в районе поисков пропавших без вести после начала извержения вулкана Антаке найдены около 30 человек с признаками остановки сердца. Об этом сообщают местные чиновники и полицейские. Как отмечают агентства, о серьезных проблемах с сердцем и легкими в Японии сообщают, как правило, перед тем, как врачи официально подтвердят наступление смерти. Ранее сообщалось о поисках более 30 пропавших без вести в префектуре Нагано. Извержение, которое называют неожиданным, началось в субботу. Пепел и клубы дыма выбрасываются на высоту несколько километров. Десятки людей были срочно эвакуированы, многие из них – альпинисты, застигнутые врасплох. Пострадали десятки людей. Вулкан в префектуре Нагано расположен примерно в 200 километрах к западу от Токио. Антаке – второй по величине вулкан в Японии. Его высота составляет 3067 метров. До этого извержение происходило в 2007 году. Власти Гонконга назвали незаконными нынешние многотысячные протесты в этом специальном административном районе Китая с требованием больших демократических прав и свобод. Заявлением выступил занимающий высшую руководящую должность в Гонконге главный министр администрации Лян Чжэньин. Он призвал жителей не поддерживать протесты, отметив, что правительство вскоре начнет консультации по избирательной реформе. Сроки проведения этих консультаций чиновник не уточнил. Поводом для протестов стало недовольство решением Пекина ввести ограничения при избирании следующего лидера Гонконга в 2017 году. В пятницу была организована крупная демонстрация, в основном при участии студентов. Сообщалось о их столкновениях с сотрудниками полиции и задержании десятков демонстрантов. Сотрудники полиции возводят баррикады на некоторых улицах, чтобы помешать участникам выступлений занять центр города. Во Франции сегодня проходят выборы в Сенат. Согласно прогнозам, большинство в палате может вновь оказаться у правых спустя 3 года после исторического проигрыша представителей левых сил. Правые во Франции бессменно контролировали Сенат с 1958 года до выборов 2011, за которыми последовало дальнейшее политическое поражение президента Николя Саргаси, возглавлявшего некогда консервативную партию «Союз за народное движение». Французский Сенат имеет меньшее влияние в сравнении с Нижней палатой парламента Национальной ассамблеи, членами которой принадлежит право окончательного решения при принятии тех или иных законопроектов. Сейчас большинство в Национальной ассамблее у сторонников социалистов и нынешнего главы французского государства Франсуа Олланда. Однако возможное поражение на выборах в Сенат станет еще одним ощутимым ударом для Олланда, который считается сейчас самым непопулярным президентом за всю современную историю Франции. Членов Сената определяют не путем всенародного голосования, а при участии региональных чиновников, занимающих выборные должности. Впервые за все время по результатам нынешних выборов вместо Сената может достаться ультраправому народному фронту Марин Ле Пен.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Народный защитник Грузии Учина Нуашвили предложил министру здравоохранения пересмотреть механизм предоставления медицинского обслуживания людям, проживающим в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. По информации аппарата омбудсмена, жители этих территорий, которые имеют грузинское гражданство, подвергаются дискриминации. Рассказывает Анастасия Славинская.
Получить бесплатное медицинское обслуживание в Грузии – это право каждого жителя де-факто республик, говорят в аппарате народного защитника. Однако, по словам советника омбудсмена по вопросам прав человека в конфликтных зонах Медеи Турашвили, были зафиксированы случаи, когда жителям Гали отказывали в бесплатной медицине. Людям объяснили, что причиной неполного финансирования стало наличие у них гражданства Грузии.
Мы считаем подобные факты недопустимыми. Во-первых, согласно указу о реферальной программе, каждый житель, проживающий на оккупированной территории, имеет право получить медицинское обслуживание бесплатно, вне зависимости от того, какие у него документы. Наличие определенного паспорта не должно иметь для Министерства здравоохранения никакого значения. А во-вторых, мы все знаем, какого труда стоит жителям Гали сохранять грузинские документы. Такие люди приезжают в Тбилиси, и здесь им говорят, что они не смогут получить бесплатное медицинское обслуживание только потому, что у них есть грузинское гражданство.
Говорит Турашвили. Она отметила, что жителей де-факто республики, имеющих абхазские паспорта в Грузии, при этом продолжают лечить бесплатно. Избирательность грузинской медицины в отношении жителей Абхазии в личной беседе подтверждает и житель Гали, пожелавший остаться неизвестным. Мужчина считает несправедливым подобный подход министерства. Он говорит, что ему достоверно известны случаи, когда гражданам Грузии из Гали приходилось оплачивать 30% от общей суммы расходов на лечение. Впрочем, по словам министра по вопросам примирения и равенства Паты Закарейшвили, подобные случаи являются скорее исключением, нежели закономерностью. Он говорит, что всем гражданам Грузии, предоставившим доказательства проживания на территории де-факто республики, расходы на лечение государство покрывает полностью.
Мне кажется, что у народного защитника не совсем точная информация. Как правило, все заявки от пациентов получает наше министерство. И все, кто смогли доказать факт своего проживания в Абхазии, получили бесплатное медобслуживание. А если имели место определенные исключения, их следует рассматривать отдельно.
Считает Закарейшвили. Грузинам, проживающим в Абхазии, остается надеяться, что министр по примирению прав, и эти исключения действительно не имеют регулярный характер. Ведь уже с начала следующего года, согласно решению парламента самопровозглашенной республики, несколько десятков тысяч грузин, проживающих в Гальском, Ачамчирском и Ткварчирском районах Абхазии, лишатся паспортов де-факто республики. Министерство здравоохранения пока не комментирует заявление омбудсмена. Официальный ответ ожидается, когда глава ведомства Давид Сергеенко вернется из поездки в США. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия обсуждают недавнее заявление посла Грузии в США Арчила Гигишидзе о том, что грузинские власти не против разместить на своей территории тренировочные лагеря для сирийской оппозиции. Несмотря на опровержение этой информации со стороны грузинских властей, оно вызвало обеспокоенность официальных лиц в Схинвали. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Такое впечатление, что опровержение Министерства обороны было воспринято в Южной Осетии как лишнее подтверждение тому, что тренировочные лагеря для сирийских боевиков будут организованы. Возможно, этому южных осетин учит опыт. Например, агрессии 2008 года предшествовало опровержение слухов о войне Михаилом Саакашвили. Вице-спикер юго-осетинского парламента, председатель Комитета по обороне и безопасности Дмитрий Тасоев в интервью ОС-радио выразил уверенность, что развертывание подобных лагерей в Грузии представляет угрозу для стабильности и безопасности Южной Осетии и России. Цитирую. «Грузия до сих пор не хочет мириться с реальностью и признавать нашу независимость. И до сих пор называет нас сепаратистами, террористами и так далее. Значит, с их точки зрения в указанном центре будут готовиться и против нас». Конец цитаты. По словам армянского политолога Гавика Авакяна, не секрет, что Грузия видит свою безопасность в системе НАТО. Поэтому какие-то военные базы или тренировочные лагеря там обязательно будут построены в ближайшем будущем.
Однако НАТО упал с сути своей достаточно бюрократической организации. Не говоря о том, что там всегда найдутся сверхосторожные, не желающие ни во что влезать, связываться, тратиться. Поэтому на первом этапе, скорее всего, безопасность Грузии будет обеспечиваться напрямую Соединенными Штатами. А любые тренировочные базы, ну, скорее так они и будут называться, это очень нейтральное название. Но там будут тренироваться совершенно не обязательно сирийские повстанцы или вообще там кто-либо извне будут тренироваться. Но это будет как бы присутствие США, Грузия.
Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, также скептически относится к перспективам тренировки сирийских повстанцев на территории Грузии. Он убежден, что если этот план будет реализован, то он принесет больше проблем Грузии и ее западным союзникам, нежели Южной Осетии или России, говорит Виктор Литовкин.
Готовить вообще оппозицию можно где угодно, не только в Грузии. Можно и на территории того же Ирака, района, который не занят ИГИЛ. Но, как показывает опыт, тот же опыт Афганистана, когда американцы готовили оппозицию российским войскам, то из этой оппозиции вырастает Усама бен Ладен и все остальные. Поэтому это очень неоднозначная вещь, подготовка оппозиции. Это всегда выглядит боком для любого государства, которое этим занимается.
По мнению Виктора Литовкина, развертывание подобных лагерей, даже если оно будет осуществлено, никакой угрозы для Южной Осетии или Абхазии не представляет.
Я не думаю, что сирийская оппозиция будет сражаться с Южной Осетией или с Абхазией. Я думаю, что август 2008 года очень отрезвил не только грузинское руководство, но и НАТО. И сегодня, когда на территории Южной Осетии и Абхазии находятся российские военные базы, вряд ли кто захочет связываться с Россией. Я не думаю, что что-то представляет угрозу для Южной Осетии и Абхазии. Вот. Но политические заявления, политические игры, политическая спекуляция на фоне каких-то других политических заявлений, они всегда были, есть и будут.
Наверное, использование информационных поводов для того, чтобы привлечь к себе внимание избирателя, продемонстрировать ему свою позицию по различным вопросам, это естественная вещь для политика. Только в Южной Осетии это носит хронический алармистский характер. Грузинская угроза и призывы искоренять предательство вмешательства использовались в качестве инструмента давления на политических оппонентов во времена президентства Эдуарда Кокойте. В значительной степени грузинская угроза и необходимость вхождения в состав России как единственная гарантия безопасности использовалась во время предвыборной агитации на парламентских выборах. В результате, считает югоостинский политолог Дина Алборова, получается некая подмена югоостинской повестки дня.
Конечно, свели воспоминания о войне, страхи стали в обществе. И вот эта манипуляция вовремя сказать, что Родина в опасности, и привести объективные какие-то примеры, которые существуют вокруг нас, притянуть их к себе, вот это преврат. А я думаю, что это все искусственно поднятые вопросы, чтобы не поговорить о вещах, которые стоят далеко пока за горами, чтобы не было дискуссий вокруг социально-экономических вопросов культуры и образования. Это очень болезненные темы.
Это была югоостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Гость недели» побывал молодой виолончелист из Еревана Нарек Ахназарян, с которым беседовала Кэти Бочеришвили.
В Праге очень доброжелательная публика, и вместе с тем она очень требовательная. На концерте 14 сентября в рамках фестиваля Дворжакова «Прага» вы покорили ее с первого раза. Вам аплодировали стоя.
Для меня это было, конечно, очень трогательный момент, потому что действительно я знаю, как требовательна пражская публика, чешская публика, и для меня такой теплый прием значил очень много, действительно. Очень ценно для меня.
Вам 26 лет, и вот такое признание в ваши годы явление не очень частое. Как вы шли к этому? Через какие конкурсы? Где вы вообще учились?
Я сделал маленькую поправку, мне еще 26 нет, скоро будет, но... Нет,
тем более 25, приятно.
Но, тем более приятно, да. Конечно же, очень моей карьере помогла победа в 2011 году на конкурсе, международном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского.
С кем там вам пришлось соревноваться, кто оценивал вашу игру?
Ну, с кем мне пришлось соревноваться, я могу по-простому сказать, что лучшие виолончелисты мира, потому что действительно молодые виолончелисты, конечно, уровень был высочайший конкурсантов. И я многих знал, многие стали для меня открытием, приятным очень вот мои коллеги, с которыми соревновались и с некоторым подружились даже. Вот, об уровне судейства и жюри, то есть о классе музыкантов, которые сидели в жюри, это, конечно, много можно говорить. Там сидели такие величины музыкальные, как Марио Брунелло, всемирно известный виолончелист, Лин Харрелл, Кшиштоф Пендерецкий, судил его музыкальный инструмент, это виолончель, то есть он начинал как виолончелист. В жюри сидел также бывший виолончелист Лондонского филармонического оркестра, а уже долгое время главный менеджер Карнеги Холла, сэр Клав Гиллинсон, Давид Герингас. В общем, жюри было действительно очень солидная и состояла из действительно музыкантов высочайшего класса.
Это был ваш первый серьезный конкурс?
Нет. Я являюсь победителем нескольких других конкурсов. Конкурс Арама Хачатуряна в Ереване, Анны Йоханссон в Вашингтоне. Вот также я в 2008 выиграл международный конкурс и прослушивание в Нью-Йорке, в результате чего заключил контракт с нью-йоркским менеджментом Young Concert Artists, и с ними был в течение 3 лет до моей победы на конкурсе Чайковского. После конкурса Чайковского я заключил, опять-таки, в Америке контракт с ведущим американским менеджментом Opus Free Artist Management. И также в Лондоне заключил контракт с одним из ведущих европейских менеджментов Intermusic Management. В общем, конечно, победа на Чайковском дала очень сильный толчок моей карьере. Я не могу сказать, что моя карьера началась 3 года назад, она началась давно, но, конечно, огромный продвиг произошел после победы на Чайковском.
Нарек, кто передал вам музыкальный талант? От кого он у вас?
Это трудно сказать, потому что у нас вся семья музыканты. У меня папа скрипач, профессор раньше Ереванской, сейчас Московской государственной консерватории Сурен Ахназарян. Он 26 лет играл в самом таком легендарном и уважаемом армянском квартете, квартете Комитаса. Вот. А мама моя пианистка, тоже преподает в Москве, тоже профессор консерватории. Оба брата мои музыканты, старший брат пианист, средний брат Тигран Ахназарян, он дирижер, главный дирижер Хабаровского дальневосточного симфонического оркестра, сейчас является им. В общем, можно сказать, что другого выбора у меня не было, как стать музыкантом, чему я очень рад, конечно. Так что музыка у нас в крови.
А других пристрастий у вас не было? Никем не хотелось стать, кроме музыканта?
Ну, знаете, я считаю, что это достаточно редкое явление, если вообще есть такое явление, когда 5-6-летний ребенок добровольно соглашается и хочет заниматься по 2-3 часа в день гаммами, этюдами, чтобы стать в дальнейшем музыкантом. Я в это не верю, и я был абсолютно нормальным ребенком, и, конечно же, для меня это было очень скучно, и я не хотел заниматься на виолончели. Потому что, конечно же, первые 4-5 лет обучение мы не играем эту прекрасную музыку, которую в дальнейшем нам предстоит играть, а мы вырабатываем школу, технику на гаммах, на этюдах, которые достаточно скучный процесс очень. Поэтому я очень хотел быть футболистом, и моя страсть всегда была.
О, какой футбол, диапазон.
Моя страсть. Да, да, да. И я, в принципе, в юношестве неплохо играл. Потом, конечно, чем больше концертов появились в моем графике, тем меньше получается, конечно, играть, к сожалению.
Ну, вы болеете, вот, наверное.
Да, да, конечно. Вообще, у меня много команд, за которые я болею. Я, конечно же, болею за родную Армению на чемпионатах, за Россию я очень переживаю, болею. Но у меня с детства была страсть сборной Англии.
Понятно. Я знаю, что вы брали мастер-классы у Ростроповича. Расскажите, пожалуйста, какое место он занимает в вашей музыкальной жизни?
Мстислав Леопольдович занимает огромное, если не самое большое место в моей виолончельной музыкальной жизни, потому что я считаю себя очень счастливым и везучим человеком, что мне посчастливилось вот последние годы жизни маэстро брать у него уроки, мастер-классы. Это непередаваемое ощущение играть и слушать пожелания, указания человека, который всю жизнь являлся твоим кумиром, то есть на исполнениях которого ты рос, формировался как музыкант, как виолончелист. Конечно, я всю жизнь буду помнить эти уроки и эти наставления.
Нарик, в ваших руках как-то особенно поет виолончель. Она у вас как женщина, ее совершенно не воспринимаешь как тяжелый инструмент. Вот у меня было ощущение, что его только что вынули из масла. Вот почему-то у меня вот сложилось такое именно ощущение. Вы изумительно сыграли на бисе мелодию. Я не ошибаюсь, это была армянская, и даже спели.
Знаете, очень много людей, когда я играю это произведение, думают, что это армянское, потому что есть схожие мотивы, и к тому же я армянин,
и выработал
такое мнение. Но на самом деле это произведение написано итальянским виолончелистом композитором Джованни Солима. Называется «Ламентацию».
И то там есть, нет никакого влияния армянского?
Вообще. Ну, единственное влияние – это то, что я это произведение играю. Наверное, все-таки кровь дает о себе знать, и, может быть, мое исполнение привносит армянские интонации, нотки в это произведение. Но это итальянское произведение, совершенно гениальное, я считаю. 90% слушателей, которые слушают мое исполнение, думают, что это армянское произведение.
Ну вот, видите, как оно по-новому зазвучало.
И так. Действительно, я должен ради объективности сказать, что итальянского там точно ничего нет в этом произведении.
Вот это уж
там
точно.
Скорее, действительно, восточные мотивы, да. Спутать очень легко.
Вообще, какое место в вашем творчестве занимают армянские композиторы? И вообще, как вы выбираете репертуар?
Армянские композиторы в моем репертуаре занимают достаточно большое место. 90% моих сольных концертов присутствуют армянские композиторы. Есть несколько произведений, которые я стараюсь почаще играть, чтобы знакомить мировую публику с этими композиторами, с этими произведениями. Например, есть совершенно феноменальная соната для виолончели соло, написанная Адамом Худояном, за рубежом практически неизвестным армянским композитором. И эту сонату я считаю одной из лучших сонат, сольных сонат, написанных для виолончели, и стараюсь почаще играть. Играю произведения, конечно же, Арама Ильича Хачатуряна, Александра Арутюняна. Вот, кстати, буквально через 10 дней меня с моими друзьями, скрипачом Сергеем Хачатуряном и его сестрой, пианисткой Люсиной Хачатурян, будет тур по большим городам Европы: Амстердам, Вена, Париж, Санкт-Петербург. Трио. Мы будем играть в трио. И в том числе мы будем играть в трио Арно Бабаджанян, чтобы познакомить европейскую публику и с этим замечательным армянским композитором. Вот. А насчет второго вопроса, как я выбираю программу, это всегда в большей степени зависит от публики, от страны, где я играю, потому что публика, например, в Японии, в России, в Америке совершенно разная. И я как артист должен всегда учитывать не только свои личные музыкантские интересы и требования, да, и запросы, но и делать так, чтобы и слушателю было интересно слушать полтора часа виолончельной музыки, полтора-два часа. Поэтому я всегда стараюсь делать программу достаточно разнообразную, чтобы охватить как можно больше жанров и стилей музыкальных. То есть у меня в одной программе может быть и Бетховен, и Брамс, и Шостакович, и Чайковский, например, да, и Паганини. Могут быть армянские произведения. Вот. И современной музыкой я очень часто играю. Сейчас, буквально неделю назад, я стал артистом нового поколения радио BBC в Англии. И это звание означает, что я буду записывать очень много новых проектов, нового репертуара на BBC радио, и это будет транслироваться по BBC радио. И в том числе я буду сотрудничать с несколькими современными и молодыми композиторами. То есть будут заказаны произведения для виолончели, которые я исполню впервые. И я очень рад этому, потому что действительно сейчас есть очень большое количество молодых композиторов, которые пишут прекрасную музыку, и которым нужна вот поддержка, чтобы их, о них знали.
С Нареком Ахназаряном побеседовала Кети Бачиришвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 28 сентября. В Сухуми, Тбилиси, Ицхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня, 28 сентября, встретится с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Встреча пройдет в Стамбуле в рамках Всемирного экономического форума. Как заявил журналистам посол Грузии в Турции Иракли Каплатадзе, в последний период отношения между двумя странами приобрели интенсивный характер. В последний период участились контакты между руководящими лицами двух стран. Недавно премьер-министр Грузии присутствовал на церемонии инаугурации Эрдогана, и они провели важную встречу. На саммите НАТО встретились президенты двух государств. В рамках Генеральной ассамблеи ООН также состоялась встреча Эрдогана и Гарибашвили. Сегодня вновь пройдет встреча турецкого и грузинского президентов, что говорит о интенсификации двусторонних отношений, заявил Каплатадзе. Розыск жителя Кизель-Юрта Сахратулы Магомедова, родственники которого заявили о его похищении, ведут правоохранительные органы. В городе объявлен план перехват, сообщили в МВД по Дагестану. Родственники Магомедова намерены ежедневно проводить акции у стен местной полиции до установления его местонахождения. По словам родственников, неизвестные люди в Кизель-Юрте похитили 31-летнего Магомедова 25 сентября. На следующий день его родственники провели у стен межрайонного УВД по Кизель-Юртовскому району акцию с требованием установить местонахождение Магомедова. Полиция приняла заявление о похищении Магомедова. Силовые структуры ведут поиски пропавшего, но они пока результата не принесли, сообщает портал «Вестник Кавказа». В Баку на 8-м съезде одной из ведущих оппозиционных партий Азербайджана Мусават, ее председателем избран глава центрального аппарата партии 52-летний Ариф Гаджлы. После 22-летнего руководства Мусават Иса Гамбар оставил пост лидера партии. Он при этом остается в политике и объявлен съездом кандидатом в президенты от Мусават на очередных президентских выборах в 2018 году. По информации портала «Вестник Кавказа», Мусават – старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годах Мусават была основной политической силой в правительстве Азербайджанской Демократической Республики. В годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, и с тех пор ее бессменным лидером являлся Иса Гамбар.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Грузии продолжаются споры вокруг предположительно бесхозных армянских храмов. После разрушения крыши храма Сурпминас в Тбилиси, народный защитник Грузии призвал правительство в ускоренном порядке определиться по вопросу спорных исторических памятников. Рассказывает Серго Бригвадзе.
На протяжении 5 лет состояние древних церквей и храмов, предположительно принадлежавших армянской апостольской церкви, ухудшалось. Многим из них сегодня и вовсе грозит разрушение. Работы по реставрации и консервации многих подобных исторических памятников долгое время откладывались по разным причинам. Это привело к тому, что в 2009 году обрушились купол и стены церкви Сурб-Геворг, в 2012 году рухнула колонна в церкви Сурб-Иншан, а 5 дней тому назад обрушилась крыша церкви Сурб-Минас в Тбилиси. В связи с этим омбудсмен Грузии призвал власти ускорить процесс реставрации древних церквей.
Мы с тревогой отмечаем, что, несмотря на обещания, правительство Грузии не осуществило соответствующие реставрационные работы, что и привело к таким плачевным результатам. Народный защитник в очередной раз призывает правительство Грузии принять своевременные и эффективные меры для защиты от разрушения памятников исторического наследия и начать решение вопроса о принадлежности так называемых спорных церквей.
Говорится в заявлении народного защитника. Комментируя обращение омбудсмена к правительству, директор Агентства защиты культурного наследия Минкультуры Николос Антадзе сообщил, что у государства нет соответствующих ресурсов, чтобы начать реставрационные работы сразу во всех церквях и храмах одновременно. К тому же в случае Сурб-Минас есть еще одна проблема.
Дело в том, что на территории этой церкви живут граждане. Некоторые из них даже пристроили свои жилища к стенам этой церкви. Поэтому сначала будет произведен демонтаж части обвалившейся крыши. Потом мы должны будем удовлетворить нужды проживающих здесь граждан, чтобы освободить территорию церкви, и только после этого будут запланированы реставрационные работы.
Сказал Антадзе. Тем временем представитель армянской апостольской церкви Левон Исаханян сетует на слишком медленное развитие данного процесса. По его словам, если бы вопрос принадлежности церквей и храмов решился в ускоренном порядке в пользу армянской апостольской церкви, ее епархия эффективнее решила бы вопрос финансирования реставрации данных исторических памятников.
Абсолютно все власти, включая и нынешнюю власть, они до сих пор не проявили конкретной фактической политической воли для того, чтобы конфискованное имущество религиозных меньшинств было бы им возвращено так же, как оно было возвращено Православной Церкви Грузии.
Между тем, представители Грузинской Православной Церкви выступают против решения вопроса спорных храмов подобным методом. Позицию патриархии озвучил протоиерей Микаэл Бутковелли.
Мы не против того, чтобы вопрос решился справедливым путем, но это неправильно, когда заявляют о том, что 600 храмов на территории Грузии принадлежат Армянской апостольской церкви. На государственном уровне должна быть создана специальная комиссия, в которую войдут архитекторы, историки и искусствоведы, представители духовенства и правительства, и эта комиссия изучит происхождение той или иной церкви.
Подобная комиссия уже существует, сообщил Николо Зантадзе. Правда, прежде чем приступить к решению вопроса о принадлежности храмов, необходимо завершить процесс их инвентаризации. Он начался в мае этого года и предположительно завершится к концу года. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе оживленную дискуссию в абхазском обществе вызвало резонансное убийство 18-летнего курсанта Сухумской школы милиции. С подробностями наш постоянный автор Виталий Шария.
Эта короткая информация появилась на нескольких абхазских сайтах со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Абхазии минувшую субботу и всколыхнула Абхазию. Речь шла о том, что с 12 по 13 часов 19 сентября 2014 года в селе Цабал Гулурипского района из травматического пистолета системы «Макаров» совершено умышленное убийство курсанта первого курса Сухумской средней специальной школы милиции МВД Абхазии Гергидава Мираба Багратовича 1996 года рождения, уроженца и жителя города Сухума. По данному делу задержаны жители села Цкыбын, Шаумяновка, Гулурыпского района, также являющиеся курсантами школы Калайджан Григин Артурович и Турасян Тигран Тигранович, оба 1995 года рождения. Цабал, который в советские времена именовался Цубельдой, горное село, сейчас почти обезлюдевшее. Почему и как в день, когда в школе милиции проходили занятия, участники трагедии, а не исключено, что в ней участвовали и другие лица, оказались довольно далеко от Сухума, в лесистой местности у Цабала, следствию предстоит еще выяснить. В абхазских СМИ сообщалось, что на теле убитого обнаружены и колотые раны, что до ссоры несколько месяцев назад с Гариком Калайджаном у них были дружеские отношения, что Калайджан характеризовался в школе отрицательно и был в свое время даже исключен из нее, но потом после ходатайств за него восстановлен. Разборки в подростковой и молодежной среде, в том числе с летальным исходом, встречаются во всех странах, но далеко не всегда они вызывают такой общественный резонанс, какой вызвала в Абхазии эта история. Далеко не всегда в соцсетях следует такой взрыв эмоций. Далеко не всегда родственники и друзья убитого собираются на акцию перед зданием МВД. Хотя никаких вроде предпосылок к тому, что правоохранители будут выгораживать виновных, нет. И главное, далеко не всегда дома родителей подозреваемых сжигают, и семьи их бегут из страны. А именно так произошло с семьей Калайджана. Подобные сожжения домов, как используемый ныне элемент древней традиции кровной мести, случались в Абхазии и раньше. Вспоминается история конца 90-х, когда один подросток убил выстрелом из пистолета другого, бывшего близкого друга, заподозрив его в угоне своей машины, а родственники убитого сожгли дом его родителей, вынудив их навсегда покинуть Абхазию. Но если тогда, 15 лет назад, кровавая межа вражды пролегла между двумя абхазскими семьями и родами, то сейчас в ситуации появился, увы, межнациональный аспект. Нет, никто из участников прочитанных мной интернет-комментариев не увидел этого аспекта в самом конфликте между двумя молодыми людьми, Гергидава и Калайджаном. Но вот затем, по ходу обсуждения случившегося, оно, к величайшему сожалению, не могло его не затронуть. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А теперь подошло время рубрики «Не круглый стол». Ее провела корреспондент Северокавказской службы радио «Свобода» Амина Умарова.
Наш разговор пойдет о расследовании по делу событий в Лопате, ущелье в Грузии, недалеко от границы с Дагестаном. В нашем некруглом столе участвует Мамука Аришидзе, директор Центра стратегических исследований Кавказа из Тбилиси. Добрый день, Мамука.
Добрый день.
Ахмед Закаев, глава правительства Ичкерии, на связи из Лондона. Добрый день, Ахмед.
Добрый день. Добрый день.
И Аслуди Алдамов, отец Багаудина Алдамова, одного из убитых 29 августа 2012 года в ущелье Лопата, с нами на связи из Дуиси. Добрый день, Аслуди.
Здравствуйте, добрый день.
Для начала давайте бегло вспомним события 29 августа 2012 года, вернее, их официальную подачу. МВД Грузии заявило об обнаружении вооруженной группировки на территории Грузии, предположительно пришедшей из Дагестана в ночь на 29 августа. В ходе спецоперации, по версии грузинских силовиков, 28 августа были освобождены пятеро взятых боевиками в заложники молодых людей. В ночь на 29 августа еще одна группа заложников. МВД днем 29 августа сообщило об освобождении третьей группы мирных жителей. В ходе спецоперации погибли три сотрудника спецназа МВД Грузии. Пятеро были ранены. Кроме того, убиты 11 предполагаемых боевиков. Об окончании основной фазы спецоперации в ущелье Лопата МВД Грузии сообщило 30 августа. В правдивости официальной версии сомневаются близкие и родственники убитых, заявившие, что чеченцев сперва завербовали, а затем уничтожили грузинские спецслужбы. По настоянию народного защитника Грузии Учи Нануашвили организована временная следственная комиссия, которая должна разобраться, что же на самом деле произошло близ села Лапанкури. Если позволите, я задам свой первый вопрос вам, господин Аришидзе. Как вы оцениваете расследование, я имею в виду официальное? Будет ли оно доведено до логического конца?
Официальное расследование, я не вижу, что желание есть. Довести это расследование до конца, к сожалению, и тому есть своя причина. Я вижу, что те же люди, которые изначально говорили неправду про эти события, вот те же люди ведут это расследование сейчас. И, к сожалению, я не думаю, что оно получит такую реальную оценку, в конце концов. Наша комиссия, которая действует при народном защитнике, она как раз старается скорректировать весь процесс расследования и выявить настоящие факты. Но нам очень сложно действовать в таких условиях.
До сих пор не допрошены участники, созванные в Грузию, которые смогли покинуть страну после проведенной в 2012 году в ущелье Лопата спецоперации. Материалы дела пока не дают возможности предоставить семьям погибших членов так называемого вооруженного формирования статус пострадавших. С критикой расследования выступают представители неправительственных организаций, эксперты и журналисты. У меня вопрос к отцу Аслудину Алдамову. Я напоминаю, его 26-летний сын Багаудин погиб в ущелье Лопата. У него остались двое детей и жена. Аслудин, как вы можете охарактеризовать ход следствия?
Ну, с самого начала, конечно, расследовали какие-то непонятные люди, потом прокуратура и третий начал это следствие вести, так называемая контрразведка. Те рядовые следователи, которые ведут это дело, ну, к ним тоже такое неоднозначное отношение. Это люди, действительно, которые работали в предыдущие режимы. Абсолютно никакого ответа нету, мы задаем им вопросы, нам ничего не говорят. Единственное, то, что они нам говорят, это... Исходя из следственных интересов, мы ничего вам не можем сказать. Единственное, что они говорят, все хорошо будет. Мы также разрешили им делать эксгумацию, даже вот этих ответов у нас нету. Ну, единственное, то, что у нас осталось, это надеяться только на свои, так скажем, дедовским методом. Другого выхода у нас просто не осталось.
А вы могли бы, пожалуйста, уточнить, какой этот метод?
Очень, очень такой, знаете, когда не работает закон, которым мы проголосовали вот Конституции или юридические стороны, надо обратиться к отцовским законам. Другого выхода я здесь не вижу, честно говоря.
Господин Аришидзе, создают ли нынешние власти препятствия в расследовании инцидента в Лопате? Если да, то какие?
С нынешними властями мы очень тесный контакт имеем, личный, можно сказать, и мы часто ставим этот вопрос. И исходя из того, что я как бы представляю вот эту комиссию, которая работает при народном защитнике, получаем всегда ответ, что вот процесс как бы идет, и мы сейчас проводим расследование и так далее и тому подобное. Я говорил, что уже вам что-то, те же люди участвуют в этом процессе. Ну, как бы нажим с нашей стороны очень серьезно. Господин Алдаму, который сейчас говорил, он совершенно прав, что вот данные экспертизы, которые после эксгумации они получили, добиться вот этой экспертизы мы никак не можем. Но мы не отступимся. Я понимаю чувство отца, и он как бы прав в своем намерении, что дедовские методы надо считать действовать. Но я все-таки думаю, что мы добьемся того, что в конце концов нам стала картина ясна. И эти люди, которые сейчас этим занимаются, в основном, то есть командуют, можно сказать, парадом в этом теле, чтобы они ушли. Не сегодня, так завтра, не завтра, послезавтра. Потому что для нас это темное пятно на истории Грузии. Очень неприятно, что вот такая ситуация, она есть на повестке дня.
Спасибо. В свою очередь, комиссия Чеченской Республики Ичкерия провела собственное расследование, и результат расследования и выводы находятся в открытом доступе в интернете. Господин Закаев, было много других такого рода военных операций с использованием молодых чеченских ребят. Вы это особо отмечаете в своем докладе тоже. Почему вы решили расследовать именно инцидент в Лопатском ущелье?
Вначале я хочу выразить свои искренние соболезнования родственникам погибших в этой провокации, организованной двумя сторонами. У истоков этой провокации стояли российские спецслужбы. В последующем, как в материалах расследования, мы указали, к этой операции подключились уже специальные службы Грузии, которые хотели переиграть российскую сторону в этой провокации. К большому сожалению, очередной раз жертвами этой провокации стали чеченцы, молодые чеченцы, которые были движимы чувствами патриотизма и очень легко, как говорится, клюнули на их уловки, когда они, в принципе, согласились приехать в Грузию. Почему мы решили провести свое собственное расследование по этому факту? Я скажу следующее. Во-первых, это было первое такое массовое убийство чеченцев за пределами Чечни. Мы это именно так и расцениваем. И когда официальные власти Грузии начали откровенно лгать по этому поводу, и местная пресса очень активно подключилась, складывалось такое ощущение, что помимо того, что было совершено преступление, но еще были такие неприкрытые, очень циничная форма прикрыть это преступление вот такой откровенной ложью. Мы пытались установить контакты с грузинскими властями,
неоднократно выходили с ними на контакт.
А значит, вы им предлагали, да, свою помощь в расследовании?
Да, предлагали провести какие-то совместные расследования, но они напрочь от этого отказались и продолжали лгать. И в связи с этим у нас состоялось заседание правительства, и было принято решение формировать государственную комиссию, исходя из своих сил и средств и возможностей, провести собственное расследование. Я думаю, что в большинстве своем все факты, как изначально все это подготавливалось и как это завершилось, мы этого установили. И очень много участников, которые были задействованы в этой операции, как со стороны силовых структур Грузии, так и провокаторов, которые работали, кстати, на обе стороны, и на российскую сторону, и на грузинскую сторону. И эти личности тоже установлены. Этот вопрос остается открытым, и в конце концов мы должны прийти к тому, чтобы добиться, привлечь к ответственности виновных в этой трагедии. Кто-то из них остался власть на структурах, есть непосредственные исполнители этой операции, которые сегодня находятся на свободе, и, может быть, они знают и чувствуют, что все-таки им придется за это отвечать. Но на сегодняшний день новые власти Грузии не сделали ровным счетом ничего, чтобы установить истину и привлечь всех участников этого страшного преступления.
Угу. У меня еще один дополнительный вопрос к вам, Ахмед. Как так получилось, что группы для провокации из чеченцев создавали и российские, и грузинские спецслужбы? Не было никакой утечки информации, чтобы кто-нибудь из двух сторон заподозрил неладное? Как такое возможно? Вы видите в этом плохую организацию или что-то еще?
Нет, дело в том, что те, именно которые и должны были установить, услышать, узнать и предотвратить это, и с обеих сторон, и с российской, и с грузинской стороны, они и стали проводниками этой провокации. Как только они получили первую информацию о том, что российская сторона намерена использовать Грузию очередной раз в своей провокации для того, чтобы начать какие-то агрессивные действия против Грузии, через своих агентов, которые находились на территории Грузии, была брошена такая инициатива, идея о том, чтобы собрать чеченцев со всего мира, которые хотят вернуться и влиться в ряды бойцов чеченского сопротивления. И эту информацию точно так же получили и грузинская сторона. И когда они получили, эти обе стороны начали как бы свою пользу развивать. И получилось так, что в конечном итоге грузинская сторона, которая в принципе рассчитывала, что переиграет, и самый мощный аргумент в этих вопросах, и почему изначально эта ложь, что на территорию Грузии задержана диверсионная группа, которая со стороны России перешла на территорию Грузии, и она уничтожена, это главным и сильным аргументом, подтверждающим эту ложь, должен был служить один фигурант этого дела, который они пытались вовлечь. Это был, в общем-то, очень известный командир. Для всех он находился на территории Чечни, и его появление в Грузии, это было бы подтверждением того, что именно эта группа перешла со стороны России, то есть со стороны Дагестана на территорию Грузии. Но этот человек, который несколько месяцев перебирался с небольшой группой, а их было 3-4 человека, в Грузию, понимали, что такого количества группа не может незаметно перейти снова на территорию России и влиться в эти отряды. И они, заподозрив это, изначально поставили грузинским силовикам практически невыполнимые условия. Хотя, в принципе, запросили очень много всего для этого перехода. И пока грузинские силовые структуры занимались и пытались решить эти вопросы, которые поставил этот командир, этот человек со своими товарищами покинул Грузию. И после этого получилось, у них не было конкретных доказательств, что вот эта группа перешла. В связи с этим, в принципе, провал и получился.
То есть у них не было плана «Б», я так поняла?
У них не было плана «Б», потому что они были абсолютно уверены в том, что это так сработает, и что общественность Грузии в это поверит, и все примут так, как они хотят это подать.
И есть еще одна версия, что августовская странная спецоперация Грузии была инсценировкой, устроенной грузинскими властями перед выборами в парламент, чтобы Михаил Саакашвили, Сваномир Абишвили мог оставаться как можно дольше у власти, по примеру, Путин-Медведев в России. Что вы на это скажете, господин Аришидзе?
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, если глядеть издалека, это может быть и так. С другой стороны, эта акция, она ударила в первую очередь по престижу той власти, которая тогда находилась в Грузии. Как раз по Саакашвили и Мирабишвили, которых сейчас назвал Ахмед. Он сейчас сами рассудите, перед выборами, когда такая ситуация напряженная, и вдруг выясняется, что по территории Грузии гуляют вооруженная группа людей передвигает ее из одного района в другой. Во-вторых, она вооружена до зубов. И в-третьих, никто не знает, как она попала вообще на эту территорию. Когда они назвали место, где произошел бой, все поняли, что она не из Дагестана пришла, она в Дагестан уходила. Пресса в первую же секунду начала говорить о том, что это сплошная ложь, что это не пришлые люди, а самое меньшее среди них трое граждан Грузии. Вначале был разговор, что это были все граждане других стран, а на самом деле в ту же секунду мое выступление было, другие выступления. Так что мы моментально дезавуировали всю эту ложь. Это был сам сильный удар. У меня такое впечатление лично, что тут не только российские и грузинские спецслужбы, но еще некоторые другие спецслужбы участвовали. И сплошная подстава друг друга. И предыдущие власти, которые виноваты во всем этом деле, их тоже в один момент кто-то подставит.
Ну, вот в своем докладе Ахмед Закаев, он и тоже упоминал, что главным действующим лицом в подготовке группы с чеченской стороны являлся Ахмед Умаров, брат Токи Умарова. Он на тот момент проживал в Грузии. Ахмед, вы могли бы немножко детально рассказать про это?
В докладе это все было изложено, но я могу еще раз и повторить. Да, всем известно, что Ахмед Умаров долгое время находился в руках ФСБ. И каким-то чудесным образом он в определенный момент оказался на территории Грузии с абсолютно нормальными документами, и он с самого начала пал под прикрытие грузинских спецслужб, и ими он контролировался. Я абсолютно уверен в том, что, и сейчас вообще нет в этом никаких сомнений, что этот человек работал на обе службы. И это он первым, как бы, от имени Доки Умарова и запустил слух о том, что он набирает группу, которая должна отправиться на территорию Чечни и влиться в ряды чеченского сопротивления. И относительно второго момента, Мирабашвили и Саакашвили, это было невыгодно. Да, вот в своем развитии это стало невыгодно. Но если бы все прошло, как они запланировали и как они изначально это подали, руководителем этой спецоперации по ликвидации диверсионной группы, которая проникла на территорию Грузии, Мирабашвили, Саакашвили даже выезжал в Апато и там провел открытую пресс-конференцию, указывая, вот оттуда угроза, но мы ее не допустим, и мы это предотвратили, и спасли и суверенитет, и целостность Грузии. Конечно, это были чисто пиар-компания, направленная на выборы. После потери Абхазии, Южной Осетии и после разгона тысячной демонстрации в центре Тбилиси, власти были не совсем популярны. Конечно, это была приуроченная к выборам компания.
Я теперь хочу обратиться к господину Аришидзе. Правительство Грузии поднимало вопрос об обстоятельствах возможных связей силовых структур президента республики Михаила Саакашвили с северокавказским подпольем. Был ли получен ответ на этот вопрос?
Пока не могу сказать, ответа как бы нет. Этими вопросами вплотную занимались предыдущие власти, это факт. Но конкретно, что Саакашвили, естественно, сейчас понятно, что без Саакашвили тут ничего не происходило. Но конкретно, чтобы он отдавал такого рода приказы, вот и документально, таких документов у нас нет. Но то, что все это, конечно, было под его контролем, это ясно.
Эти ребята, вот молодые чеченцы, о которых сейчас Закаев говорил, они находились в марте месяце на территории Грузии в разном составе. То есть сначала приезжали одни, потом другие и так далее.
Люди, но есть доказательства, что в аэропорту их встречали машины, ведомственные машины МВД и расселяли на ведомственных квартирах.
Естественно. И вот наша комиссия как раз встречалась с теми людьми, брала у них показания, которые их встречали, которые их провожали и которые о них заботились. Когда они говорят, называют фамилии, от кого они получали эти приказы. Высокопоставленные чиновники, прежде всего правительства, многие из них уже нет в составе МВД Грузии. Многие вообще уехали из Грузии, некоторые остались. И сейчас мы стараемся абсолютно полную картину, чтобы у нас была вся информация, можно сказать. Но вот чувствуется, что и мешают. И чувствуешь, что там еще был какой-то такой важный фактор, о котором мы сейчас не докопались. Докопаемся.
С Мамукой Аришидзе, Ахмедом Закаевым и Аслудином Алдамовым побеседовала корреспондент Северокавказской службы радио «Свобода» Амина Умарова.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.